Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Звездочеты. Весь ближайший час мы будем говорить о книгах. Книгах русских, написанных по-русски во второй половине 20 века, но по большей части книгах неизвестных, забытых, затерянных, а часто читателями и невиданных. Много ли таких книг? Огромное, гигантское число. Сколько? Многие тысячи. Я сошел с ума? Нет, я в здравом уме и памяти. Как такое возможно? Об этом обе части нашей передачи. Начнем с Петербурга, где живет библиограф и коллекционер, который, несомненно, войдет в легенду. Его зовут Сергей Чистобаев. Будучи библиофилом в сердце и систематиком в душе, он пошел совершенно нехитрым путем. Стал расписывать советские детские книги, но не довоенные, чем занимаются многие и многие, а послевоенные, с 1945 года, когда и культура прошлого была еще жива, и традиции можно было перенять из рук ветеранов. И сами старые книги найти и посмотреть, что и как делалось среди великих оформителей. Но, как это ни странно, детские книги после 1945 года никогда не становились предметом систематического описания. А если и входили в какие-то библиографии, многие действительно входили, то без каких бы то ни было иллюстраций. И вот несколько лет назад, как гром среди ясного неба, грянула новость. Вышел первый том, составленный Сергеем Чистобаевым. Аннотация, вообще-то, жанр бесстрастный. Так вот, в аннотации к первому тому говорилось «Художники детской книги СССР. 1945-1991». Настоящее справочное информационное издание продолжает серию альбомов-справочников по различным видам искусства, выходивших в издательстве с 2003 года и посвящено художникам детской книги СССР за послевоенный период. Справочный материал расположен в алфавитном порядке по фамилиям художников. В данном томе приведены сведения о художниках с фамилиями на букву «А». Задача издания – показать наиболее полно наследие известных мастеров книги и вернуть в культурный и научный оборот работы незаслуженно забытых художников. Приведено около 6000 изображений книжных обложек, иллюстраций, элементов оформления, оригиналов рисунков, а также портреты и биографии. Издание предназначено для музеев, библиотек, издателей, библиофилов и всех интересующихся детской книгой СССР. 800 страниц. Хотелось переспросить, 800 страниц только о художниках на букву «А»? О послевоенных художниках на букву «А»? О послевоенных детских художниках на букву «А»? 800 страниц? Да, именно так. Вскоре вышел том о художниках на букву «Б» — 992 страницы. Потом на «В» — 880 страниц. Есть уже и на «Г». Помилуйте, уж не пародия ли он? При нашем знакомстве оказалось, что не только не пародия, а вот такие есть на свете мальчики, которые прямо по Достоевскому, дай им карту звездного неба, они ее непременно перепишут. Сергей Чистобаев переписал карту нашего звездного неба. Звездочеты. Звоню в Петербург.
Сергей, всякий читатель... Всякий человек, помнящий свое детство, вспоминает картинки довоенные. Всех этих знаменитых Юрия Аненкова, Мстислава Добужинского, Владимира Коношевича, Владимира Лебедева и так далее. И, конечно, помнят книжки, которые выпускались в 20-е и в 30-е годы. Но то, чем занимаетесь вы, это совершенно поразительно. Это много уже томов, посвященных художникам, послевоенным. Расскажите, пожалуйста, вообще об этом замысле. Как возникла такая идея сконцентрировать свое внимание и свой труд на художниках после войны, после 45-го года? Это что, причуда? Это вызов устоявшимся традициям? Или что за этим стоит?
Основной поток читателей, с которыми приходится встречаться, это люди, которые больше помнят журнал «Трамвай» начала 90-х годов. То, что кто-то помнит по своему детству, так сказать, Добужинского, Билибина, ну, просто, наверное, таких уже очень мало осталось. Второй момент – это то, что по книге детской довоенной, по истории книги авангардной, все-таки напечатано за последние 50 лет, по-моему, достаточно приличное издание. У меня где-то 14, по-моему, да, альбомов всяких разных стоит на эту тему. И Вагриус сделал большой обзор довоенной книги. И у Лурье выходила детская книга. И Карасик делал. Большой двухтомник выходил. В общем, интерес был как раз больше всего книги довоенной и авангардной. И поэтому, ну какой смысл начинать с того, что уже и так достаточно изучено и в научных публикациях имеется. Интересно как раз подготовить было материал, который менее известен, но не менее значим. Тем более, что вот у нас период действительно 45-го года. Интересно, что же было вот после войны, потом оттепель, грандиозный совершенно период, когда столько свободы было у художников, когда они могли воплощать свои великие замыслы, вот, и не было такой жесткой цензуры уже, на которую были гонения как раз к книге эпохи авангарда. Поэтому как раз это, мне кажется, достаточно оправдано. Потом мы же не преследовали задачу сделать какой-то искусствоведческий анализ. Я думаю, что анализ будет сделан после, когда уже будут собраны все вот эти материалы, опубликованные нами об этом периоде, и когда исследователи, искусствоведы смогут с ним более полнее ознакомиться и дать какую-то свою оценку. Задача была именно собрать наиболее полный этот материал и показать читателям. То есть ответ мой такой получается, что, во-первых, тема мало изучена, и, так сказать, очень мало о ней публикаций было. Вот. И она должна одновременно являться еще и изданием справочным для того, чтобы те, кто интересуется, могли по интересным для них художникам найти там материал и посмотреть его в наиболее полном объеме. Некоторые художники встречались и такие, которые нарисовали, может быть, даже всего одну книжку. Бывали такие случаи, когда, например, художник-модельер занимался детской одежды, и ему предложили по истории детской одежды вот сделать детскую книгу. А есть такие художники, как Генрих Вальк, который у нас опубликован в третьем томе на букву «В». У него туда вошло порядка 1000 изображений, потому что он всю жизнь работал в детской книге и сделал очень много. Ну, тут уж как складывается исторически. Ну, так сказать, у кого одна книжка, у того, к сожалению, вот одна. У кого 1000, значит, вот 1000.
Сергей, вы сказали о равноценности работы художников довоенных и послевоенных. А прежде чем перейдем к равноценности или преимуществам тех и других, я хотел спросить о непрерывности традиции. Насколько традиция иллюстрирования довоенная переплыла через военное лихолетие и в 40-е, в 50-е годы продолжилась. То есть, единый ли это процесс для нас, для читателей? Это то же самое книжки 40-х, 50-х и книжки 20-х?
То же самое это или нечто совершенно кардинально разное, это как раз судить будущим исследователям, искусствоведам, им давать оценку, насколько, так сказать, это все отличалось. Поскольку очень многие художники пережили войну, в том числе и великие художники, такие как Конашевич, например, или тот же Лебедев, для того, чтобы показать ретроспективу и путь их развития, вот Алфеевский, который у нас в первом томе есть, да, мы показываем их работы не резко с 45-го года, а какую-то часть и довоенного периода тоже, чтобы показать, с чего они начинали и к чему потом они перешли. Ну, поскольку мы знаем, что действительно был период гонения на авангард, так сказать, то, что называют вот социалистическим реализмом, больше приветствовалось, поэтому и Лебедев ушел от авангарда и книги, и после войны долгое время продолжал еще работать в детской книге. Совершенно в другом стиле уже какие-то свои вещи делал, так и другие. Но все равно это одни и те же люди, которые просто продолжали дальше после войны жить и работать. Как раз интересно будет посмотреть, как изменилось их творчество, как изменился их стиль. Но ни в коей мере, на мой взгляд, не уменьшилось их мастерство. Поэтому для меня, например, крайне важны книги того же Лебедева как и до войны, так и после.
Давайте назовем несколько ударных имен и ударных книг из этих ваших вышедших томов.
Несколько ударных имен. Ну, вот как раз я упоминал, что, значит, Алфеевский вошел в первый том, во втором томе...
А напомните, пожалуйста, нашим слушателям, Алфеевский, например, что иллюстрировал? Может быть, по имени не все сразу вспоминают, а вот какие-нибудь картинки или названия книжек?
Если говорить о том периоде, который мы рассматриваем, у него была большая серия, посвященная, например, насекомым, «Приключения муравья. Красная точка». У него была большая серия, посвященная Андерсену. Около 8 книжек вышло с его иллюстрациями. «Прекрасный Пиноккио» в 50-е годы вышел в твердой обложке. Очень хорошие, интересные книги. К тому же он очень узнаваем. Тот стиль, к которому он пришел в послевоенный период, достаточно любопытен, эффектен и не менее значим. На самом деле еще такой момент. Многие из великих очень увлекались французской графикой. И прослеживается какая-то преемственность именно в послевоенный период у них как раз от французов. Я думаю, что очень увлекались вот Марке, как, например, вот Ведерников у нас. Очень увлекались Раулем Дюфи. И какие-то наработки французов, которые всегда привлекали до войны, были у наших художников реализованы уже позже. Во втором томе на букву «Б» Ольга Богоевская, конечно, знаменитая художница и живописица, и масса великолепных книг детских у нее вышло. Вот. Генрих Вальк, которого я уже помянул. Опять же, в томе третьем на букву «В» Леонид Владимирский, которого все читатели прекрасно знают по большой серии «Волшебник изумрудного города» Волкова. Юра Васнецов, конечно, очень хорошо представлен. И его дочь Елизавета Юрьевна Васнецова. В томе «Г» это, конечно... Ну, опять же, я говорю, так сказать, свои какие-то предпочтения. Это Ника Гольц, более поздний художник, который тоже вот мне очень нравится. Евгений Галей, который в мультипликации работал. Гальдяев, хороший московский художник. Ну, конечно, питерский, если говорить, то это Гальба, который начинал работать, опять же, до войны. И в этом томе помещены его сатирические плакаты на немцев. Вот, а потом прекрасные детские книги. Он иллюстрировал «Тараканище» Чуковского. Другое дело, что не было такой задачи сконцентрироваться только на самых великих именах. Потому что художников в период с 45 по 91 год работали в целом по стране где-то около 4000 человек. Все они должны войти вот в эти наши планируемые 12 томов.
Сергей, вы сказали о том, что некоторые художники испытывали большое влияние там, французских иллюстраторов и других. Вообще, влияние зарубежных художников – вещь совершенно естественная, но в открытом обществе. А как происходило это в советский период? Откуда художники знали о том, что делается в, так сказать, коллегиальном цеху на Западе?
Ну, во-первых, в 20-е годы все-таки контакт был достаточно тесный. И даже в начале 30-го года. Вот упомянутый мной тоже Марке приезжал, в Эрмитаже его принимали. И все были счастливы, что он приехал. Сохранились фотографии совместных встреч с Марке. Потом, на самом деле, периодика постоянно поступала из Европы в 20-е и 30-е годы. В Советский Союз. Более того, настолько популярны они были, что, например, в журналах советских, выходящих в начале 20-х годов, на обложке часто печатали, например, известная картина «Цирк» Сюра. Вот была опубликована в журнале «Красная панорама». Чувствуется, что действительно контакт этот был. Я не знаю, насколько контакт был личный с художниками, потому что все больше и больше границы закрывалось. Но периодика, каталоги, сведения о выставках все время поступали. И информация об этом встречается в мемуарах художников. А когда началась оттепель, то, скорее всего, и быстрее, и раньше, чем даже в России, восприняли эти перемены в Польше. В Польше наша начал выходить великолепный журнал «Польша», где обложки были просто невероятной красоты. Они были абсолютно выполнены в таком импрессионистическом толке. Польша, разумеется, так сказать, была советской, социалистической, и журналы эти поступали к нам, и наши это все воспринимали. На самом деле, это серьезный такой вопрос, который, я не знаю, наверное, по-моему, еще мне не попадались какие-то большие исследования. Это просто мои собственные наблюдения, сопоставление того, что вот было во Франции и что происходило после войны, особенно во время оттепели у нас.
20 век, особенно в Советском Союзе, век тяжелейший и век поломанных очень многих судеб. Расскажите, пожалуйста, о каких-то важных и впечатляющих человеческих и творческих драмах тех героев, которым посвящены ваши тома.
На самом деле драмы, так сказать, как раз в тот период, который я рассматриваю, мне кажется, что он менее драматичен, чем как раз довоенный период. До войны, как мы все помним, были разгромные и статьи о художниках-пачкунах, и аресты, и закрытие выставок. Если говорить о послевоенном периоде, был ряд художников, которые участвовали, например, в той же бульдозерной выставке, и которым было сложно потом продолжать и работать в том стиле, который им нравился.
А это кто, да, например?
Многие ушли в книгу. Ну, вот, например, самый известный это, конечно, Илья Кабаков, Эрик Булатов с Олегом Васильевым, Пивоваров, например, которые в книге нашли какой-то свой путь, какую-то отдушину, а впоследствии при возможности все-таки вот даже вынуждены были уехать на Запад для того, чтобы работать в живописи в том стиле, который они предпочитали.
Ну, то есть книга все-таки их спасала? Особенно детская книга, да?
Ну, конечно. У них очень интересные работы были как раз во время оттепели в 60-е годы, которые как раз были некоторым таким возвратом к авангарду. А в 70-е годы тот же вот Булатов и Васильев, у них выработался очень интересный новый стиль, который наиболее, наверное, и запомнился читателям.
А что вы можете в целом сказать о стилистических изменениях, о динамике, о развитии или, там, скажем, о каких-то других еще процессах и формах его художников послевоенных по сравнению с довоенными? Куда двинулась детская иллюстрация в целом? Можно ли так говорить? Можно ли обобщать?
Ну, все-таки мы же понимаем, что довоенный период – это преобладание авангарда. В целом это преобладание авангарда с какими-то еще элементами у некоторых художников – модерна, потому что традиции мира искусства были слишком живы. Вот возьмем, например, того же Конашевича. Ранние его работы больше всего близки как раз к Довженскому, наверное. Потому что он начинал, Конашевич, как мироискусник. И, конечно, Довженский вот ему явно был ближе. По многим совсем ранним книгам мы видим, что это мироискуснические вещи. Потом это начинается книга явно авангардная. А потом вдруг появляется, складывается... Нет, ну, кстати, вот еще хороший элемент. Мне кажется, третий период – это как раз у него времен 40-х годов. После войны, когда мы получили хорошую бумагу, краски и оборудование, вывезенные из Германии, у него выходили прекрасные цветные книги со стилем каким-то, может быть, промежуточным. А потом последний период – это как раз, когда выходила в тонких обложках большая серия сказок Пушкина, где вот четвертый уже путь какой-то был найден. То есть был интерес в том, чтобы что-то поменять. И мы прекрасно узнаем Конашевича во всех этих периодах. То есть, несмотря на то, что совершенно разные вещи, все равно он очень узнаваем в каждом из этих четырех периодов.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Звездочеты». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – библиограф, искусствовед, коллекционер Сергей Чистобаев. Мы говорим о его грандиозном многотомном справочнике «Художники детской книги СССР 1945-1991».
Если 20-е годы считаются, так принято говорить, самым ярким периодом для детской книги, где художники могли показать себя в полную или практически в полную силу, то какое десятилетие послевоенное вы отметили бы особо? Какое десятилетие было самым счастливым для детской книги после войны?
Я не знаю, почему все-таки исторически сложилось это, почему так сложилось, потому что этому уделяли больше всего внимания, почему считается, что именно авангард тот период, который самый значимый советской детской книги. В каждом периоде были какие-то невероятные удачи. Другое дело, что, конечно, 60-е годы лично для меня вот более ценны, наверное.
Интересно, чем? Внутренней свободой? Свободой художника?
Кое-что изменилось. Кое-что изменилось в лучшую сторону именно с точки зрения искусства книги. Если, например, определенная статичность в книгах, например, даже авангардных начала 30-х годов все-таки была, иллюстрации, которые вот каждая располагалась довольно изолированно сама по себе на странице, это все в 60-х годах ушло. В 60-х годах появилось совершенное раздолье в оформлении разворотов. Иллюстрация могла из левого угла нижнего в правый угол верхний идти. Могла какой-то частью иллюстрации быть, например, частью там левой страницы, на правой странице полностью вся быть записана. Как-то они объединялись, завязывались более живо на текст. Были новые какие-то находки, до которых еще не додумались, наверное, в 20-е, 30-е годы. С точки зрения искусства книги, поэтому 60-е годы, конечно, очень интересны, очень интересно. Ну и потом, на самом деле, нельзя же говорить о том, что книга есть, поскольку печатная продукция, то она не является самостоятельным произведением искусства. Книга самостоятельна. По сути, книга, напечатанная даже в типографии офсетом, это та же графическая работа художника. На мой взгляд, совершенно не важно, сделана ли графическая работа литографией, ксилографией, там, афортом ли сделана, или на печатной машине в типографском способом. Потому что художник, зная, что он собирается получить на выходе, готовит свои оригиналы, приспосабливаясь к тому техническому способу, на котором это будет потом воплощено. Вот, кстати, хорошо, что я вспомнил. В свое время, например, когда еще в 60-е годы машины были недостаточно совершенны, в типографии детской книги номер 2 на второй советской, куда пришли художники наши петербургские Дроготы для того, чтобы предложить какие-то вот свои работы иллюстративные для издания, им сказали, что поскольку может быть некоторая неприводка из-за того, что, так сказать, не очень хорошо барабаны подогнаны, то лучше делать контурный рисунок, а цвет нужно делать большими крупными пятнами, не обязательно, чтобы он точно попадал в контуры. Потому что в том случае, если при печати, например, одно или другое пятно на несколько миллиметров съедет влево или вправо, то это не будет восприниматься читателем как брак. И это повлияло на то, что в течение там нескольких десятилетий стиль Троуготов был таков, который учитывал эти особенности печатной техники.
Как интересно.
Зато, чисто зрительно, это получился очень любопытный эффект.
Возможность брака повлияла на манеру рисования.
Да, именно так.
Скажите, пожалуйста, а были ли в этот период какие-то запрещенные детские книги? То, что не могло увидеть свет?
Дело в том, что определенный порядок заказа книги предусматривал, что вот есть издательство, есть издательский план. Художник не предлагал свою книгу. Его в любом случае ему давали заказ. Государство давало заказ. Поэтому, так сказать, то, что заказывали, то художник и делал. Ну, как ее могли запретить? Иначе ее бы не заказали тогда.
Как вообще идет сбор сведений для ваших потрясающих томов, столь наполненных информацией, цветом и вообще читательской радостью? Где вы находите эти книги? Какие у вас стоят на полке справочники? С кем и с чем вы консультируетесь? Как не забыть тех или иных мастеров?
Ну, для того, чтобы начать работу, этому предшествовал сначала 20-летний период сбора всех вот этих материалов, которые вошли в наши тома. Сбор шел очень разными способами и средствами. Какие-то издания, книги вот этого периода просто приходилось искать у букинистов, в магазинах. Какие-то книги, благодаря тому, что, точнее, так сказать, печальный повод, потому что очень многие библиотеки массово списывали детскую литературу этого периода и они попали в макулатуру, и через макулатуру уже удавалось что-то доставать даже. Подключалось огромное количество любителей книжных изданий этого периода из нашей страны, из-за рубежа, которые в течение вот этих десятилетий присылали и сейчас продолжают присылать файлы обложек, внутренних страниц с описанием, чтобы можно было это все дополнить. Потом, опять же, контакты с самими художниками, с наследниками, которые присылают сведения о себе, о своей биографии, портреты, присылают материалы о том, что бы они очень хотели обязательно включить, если речь идет об оригиналах. В основном же наша задача, чтобы в справочник в этот вошли как можно более полное количество самих изданий. Оригиналы приводятся не в таком количестве, конечно, как сами книги, больше для того, чтобы можно было посмотреть, как это было нарисовано и как это в итоге потом было напечатано, чтобы читатель мог это вот сравнить. Потом Ленинская библиотека, РНБ, очень помогает дружеская нам Российская государственная детская библиотека в Москве. Подключились музеи, Государственный исторический музей Москвы. Очень много ценнейших материалов по анималистике предоставляет и постоянно присылает Дарвиновский музей. Очень многие галереи региональные присылают материалы о художниках местных своих, которые у них есть. Таким образом шел процесс сбора. И вот после, в течение там, 20 лет, когда набралось уже порядка где-то 160 тысяч изображений, которые, опять же, в процессе сбора атрибутировались, подписывались подробно, тогда решили, что пора вот уже начать верстать первый том, когда уже действительно это вот в достаточном количестве было собрано. Но материал на последующие тома и некоторые небольшие дополнения к ранее вышедшим продолжает уже поступать. Продолжает все равно идти. Присылают, на самом деле, представители бывших республик, из Молдавии присылают, из Белоруссии, из Украины. Все очень активно, с удовольствием участвуют. Художники, их наследники.
Кстати, я вас так и не спросил о языковом репертуаре. Это все книги, изданные по-русски?
Нет. Дело в том, что в советское время в каждой из республик издавалось изрядное количество литературы на языках. Конечно, и в Прибалтике, и на Украине, уже упомянутой Белоруссии, все эти издания тоже стараемся мы максимально включить.
Вы все время говорите «не я, а мы», местоимение первого лица, но множественного числа. То есть у вас есть какая-то команда?
Конечно, возможно было бы одному потянуть такое крупное издание. Раньше такими изданиями занималось издательство «Большая советская энциклопедия». Так там было 300 человек в штате. У нас такой возможности нет, себе позволить такой штат, разумеется. Но есть редакторы, корректоры, специалисты, которые собирают, помогают со сбором информации из разных источников о биографии художников. Есть, конечно, так сказать, те, кто верстает обязательно. Ну, то есть, и все равно определенный круг специалистов, которые занимаются каждый то, что знает в совершенстве, владеет чем дам.
Как называется ваше издательство или ваша редакция?
«Книжный мир». Это петербургское издательство.
Что выпускает еще, кроме этих томов, это издательство?
Что еще выпускает? Некоторую учебную литературу. Некоторую искусствоведческую литературу. Тут надо, кстати, хорошо, что вы этот вопрос задали, да, еще отметить, что вообще инициатива издания исходила прежде всего от нашей Российской академии художеств. После того, как у нас вышла вообще перед выходом этой энциклопедии, сначала же вышла еще энциклопедия истории русского фарфора. И где-то, наверное, лет 7 назад вот Зураб Константинович Церетели сказал, что вот у нас вышел фарфор, вышло 3 тома живописи, хорошо бы очень не забыть о графике. И поэтому, конечно, толчок серьезный такой был от Академии художеств, которая активно участвует. Она является соиздателем этого издания. И материалы биографические, академики, которые участвовали в детских книгах, а таких было очень много. Очень многие академики Академии художеств плотно работали в детские книги. Вот Каневский, например, работал, Горяев работал, который у нас уже в 4-м томе был включен. С ними постоянный контакт, да, с Академией, и они очень помогают, присылают материалы, участвуют в редактировании, так что это очень важное дело.
Сергей, я хочу под конец задать вам один вопрос, который, может быть, будет воспринят вами не совсем как корректный. Конечно, всех своих детей любишь. И тем не менее, есть какие-то не то чтобы более любимые, но художники, которым чуть больше лежит сердце. А кто это в вашем случае?
Я бы, наверное, ответил следующим образом. Есть, к сожалению, определенные художники, которым как раз душа, мягко говоря, не лежит совершенно к определенным, может быть, стилям и направлениям. Но ценность справочника в том, чтобы туда вошли все. Поэтому, когда вопрос стоит о том, что-нибудь включить или не включить, всегда это решается в сторону включить в любом случае. А если говорить о особо любимых, как раз вот на это я бы ничего бы, наверное, не ответил. Мир столь велик и разнообразен, и количество великих, которые работали в прошлом веке в детской книге, действительно грандиозно. Просто грандиозно. Другое дело, что вот то, что мы говорили на слуху всегда обычно, да, Лебедев, там, Конашевич, Маймитурич, например, Маврина, Ника Гольц. Но помимо них есть менее громкие имена, которые блестящие работы делали и шикарно себя проявили. Но включаются даже те, которые, на мой взгляд, может быть, менее значимы. Именно для того, чтобы читатель, ознакомившись со всем этим многообразием, сам сделал выводы свои. Надо, чтобы было показано все во всей своей полноте. Да? Поэтому это вот справочник. Потому что описательное искусствоведение я сам не очень приветствую и им не занимаюсь совершенно.
Сергей Чистобаев – библиограф, искусствовед, коллекционер, составитель эпохального многотомного справочника «Художники детской книги СССР» 1945-1991. У микрофона Иван Толстой. Сергей Чистобаев – один из поразительных звездочетов наших дней, но не единственный. Моего второго собеседника зовут Давид Арнс. Возможно, верные слушатели «Свободы» помнят нашу беседу с Давидом об эмигрантских книгах. Это было лет 20 тому назад. Библиограф Давид Арнс только что выпустил новый труд. Московское издательство «Русский путь» напечатало библиографию «Книги русской диаспоры» 1945-1979. В ней 727 страниц, описывающих 5295 изданий. И еще неизвестно, какие сведения собирать тяжелее. О такой летучей и эфемерной субстанции, как детская книжка, или об эмигрантских малотиражных изданиях. Мой звонок в Вашингтон.
Позвольте задать вам два таких окаймляющих вопроса. Второй я задам, если можно, в конце разговора, а первый прямо сейчас. Нижняя граница временная, 1945 год. Что это за время для библиографического отсчета? Почему именно такой год? Чем он важен и чем характерен?
Для общей библиографии он не имеет специального значения. Но это момент переломный для книг русского зарубежья, русской диаспоры, поскольку к этому времени появилась так называемая вторая волна русской эмиграции, то есть эмиграция послевоенная. До этого была первая волна, то есть послереволюционная, и какое-то время называлась полуторная волна. Точнее, второй волной назывались люди, которые бежали из Советского Союза в 20-е годы. Таких было довольно много. И они написали довольно много книг. Бывшие чекисты, бывшие сотрудники большевиков и какие-то люди, которым просто не нравилась советская власть. Любопытно, что, скажем, в эту волну входили родители Айзека Азимова, известного фантаста американского, который, собственно говоря, тоже относится к этой волне, поскольку был вывезен из Советского Союза в трехлетнем возрасте.
Но его книги, вероятно, не представлены в вашей библиографии.
Нет, это книги на английском языке. Я имел в виду только русские книги.
Да, конечно.
Не на разных языках, которые написаны большим количеством русских мигрантов всех волн. На английском и на всех прочих языках. Это еще более титанический труд, за который я просто не берусь. Да, так вот, вторая волна, послевоенная, привнесла новую струю в издание русских книг. Поскольку к этому времени, к первая волна уже написала свои воспоминания, уже издала и начала потихонечку затухать. И новые люди, на которых эмигранты послереволюционные сначала смотрели с некоторым превосходством, поскольку это были советские люди, уже совершенно изменившиеся. По этому поводу Иван Солоневич, бежавший из Советского Союза с братом и сыном, сказал, удивляясь, каким образом за такой короткий период советская власть умудрилась убедить людей, что торговать плохо, а убивать хорошо. На самом деле, будучи даже уже воспитанными советскими людьми, они все равно оставались русскими.
Давид, а можно вас спросить вот о чем? Всегда ведь удивляет число, а оно было не таким уж пренебрежительно малым, число книжек и всякой там периодики, которая выпускалась под немцами, под гитлеровцами. Она выпускалась на русском языке, и там печаталось довольно много эмигрантов. Причем тех, которые принадлежат к первой волне, то есть, собственно говоря, к революционной, к полуторной, то есть к эмигрантам 20-х и 30-х годов, а также начало второй волны, потому что они попали все-таки не в самом 45-м на Запад, но угонялись уже с осени, с лета осени 41-го года. Так вот, в библиографиях очень редко встречаешь настоящий перечень того, что было издано под гитлеровцами. Вас никогда не подмывало составить и такой списочек тоже?
Да, подмывало. Но это еще сложнее, чем все остальное, потому что эти книги советской властью уничтожались. Я даже не уверен, что они хранились в спецхранах. И поэтому представить себе весь список, где их было бы возможно найти, я как-то даже затрудняюсь. Очень трудно выяснить. Во всяком случае, в списках я нахожу их очень редко.
А вы знаете работы такого рижанина Бориса Равдина?
Да, но я, кстати, никогда не видел его, не держал в руках. Я слышал о них.
Там довольно много сведений, там нету стопроцентной полноты, но я думаю, что она так быстро и недостижима, но это очень-очень интересно тоже. Давайте все-таки перейдем к тому, что есть, а не к тому, чего нет в вашей книге.
Да.
Итак, 45-й год. С чего все начинается? С лагерей ДП?
Лагеря ДП, естественно. Первая книга ДП, нет, я уже забыл, какая именно была первая. Она у меня даже была своя. Первые книги уже стали печататься примитивными множительными аппаратами. Я их все-таки включал по возможности. Есть две или три коллекции этих книг. В частности, видимо, одна из самых больших – это у Михаила Юпа в Филадельфии. Он их очень долго и подробно коллекционировал. В основном печатались, в сущности, русская классика. Это были такие маленькие книжечки для удовлетворение интеллектуальных потребностей зрителей лагерей. Но там было довольно много и интересных, и любопытных книг. В частности, был напечатан в 47-м году четырехтомник Николая Гумилева, поэта, которого при советской власти вообще не печатали. В общей сложности Юп насчитывает более 600 книжек, напечатанных с 45 по 50 год, то есть за этот период, депийский период.
А почему, кстати, 50-й считается верхней планкой?
В общем, они прекратили существование. Жители этих лагерей постепенно разошлись и нашли приют в разных странах.
Но, вероятно, это связано еще и с административными всякими движениями американскими, да, там финансирование, урегулирование судьбы беженцев, да. Принятие решения о том, что они будут приниматься в других странах, ну и разрешение, кстати, эмиграции за океан.
Да, да, да. Но, в общем, именно потому, что к 50-му году уже не осталось людей, которых можно было бы назвать депийцами. Но кроме депийцев, между прочим, были еще беженцы, правда, уже после 50-го года, беженцы из Китая, которые тоже печатали книжки. Это беженцы на острове Тубабао. Очень интересный и практически неохваченный период русской эмиграции, когда беженцы из Харбина, абсолютно русского города в Китае, добрались до Шанхая, откуда их вывезли на необитаемый остров на Филиппинах, на остров Тубабао. Там тоже печатались книжки, как ни странно, едва ли не писались от руки, Но там было издано несколько детских книжек. Было там несколько, пожалуй, тысяч человек, может быть, несколько меньше. Их просто привезли на необитаемый остров, дали им палатки, одеяло и прочие мелкие нужные вещи. И раз в какое-то время привозили им еду и воду. И тем не менее там процветала какая-то интеллектуальная жизнь. Потом они тоже разошлись по разным странам. Кто уехал в Америку, но в основном они переехали в Австралию.
Хочу задать вам общий методологический, если можно, вопрос. В эмиграции всегда издавались и советские авторы. Да. Не говоря уже, конечно, о переводных. Но с переводными более-менее понятно. Это и приключенческая литература, и юридическая литература, и всякая другая. А вот с советскими авторами, если, скажем, рассказы, ну, я не знаю, «Подвиги Геракла» братьев Успенских, книжка абсолютно дипийская, популярная, которую, конечно, читали своим детям, да и сами читали в этих лагерях дипи. Как быть? Братья Успенские попадают в вашу библиографию?
Попадают, да. Это я каталогизирую книги, а не идеологию. Все, что издано за пределами СССР. Но, тем не менее, я не включил переводы, за исключением тех, которые относятся непосредственно к России или к эмиграции. Например, скажем, книга Николая Толстого «Мертвы Ялты» вошла, хотя это и перевод.
А мемуары Черчилля?
А мемуары Черчилля не вошли, потому что это общая книга, не имеющая специального отношения к России.
Вместе с тем переведенная русскими эмигрантами.
Да, но таких книг было довольно много. Особенно книг художественной литературы.
И советологии.
Советологию я включал. Переводы книг советологических я включал. Тем не менее, но художественную литературу, всякого рода мемуары, не относящиеся ни к Советскому Союзу, ни к эмиграции, этого я не включал, поскольку это ничего не добавляет к общей картине русской диаспоры.
То есть «Тропика рака» у вас не найти?
Нет, «Тропика рака» у меня нету. Это уже относится к совершенно другому ареалу.
А если книга выпущена за границей, на русском языке, переведенная эмигрантами, не относящаяся непосредственно к Советскому Союзу, но выпущенная именно как книжка для засылки в СССР, но, я не знаю, «Памяти Каталонии» Орвелла,
по-моему, я ее не включил. Для засылки в СССР издавалось довольно много книг, но, по-моему, уже после 80-го года, или точнее, после 70-х годов, «Посев» издал большое количество такого рода книжек. А до этого есть какие-то книжки, которые у меня так и отмечены, изданы для засылки в СССР.
Знаете, какая была целая серия, именно посевовская, но начало 50-х годов, начало 50-х. Это книжки-обманки.
Снаружи... Да, они у меня есть. Да.
Снаружи рассказы Бориса Горбатова, а внутри какой-нибудь Гумилев.
Да, я включил эти книжки под НТС, да. Поскольку включать их под именем Бориса Горбатова не имело смысла.
Да-да.
Я всех включил в один список отдельный, именно под НТС, и дальше шел весь список, десяток, наверное, или около того.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Звездочеты. Книжники и библиографы наших дней». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник, бывший сотрудник библиотеки Конгресса в Вашингтоне, Давид Арнс.
Скажите, а как географические ареалы распределялись в послевоенные годы? Вот период ДП закончился, наступил 51-й год, и эмиграция поехала во все стороны. Где был бриллиантовый век книгоиздания?
Трудно сказать. В Европе все-таки. Но отдельно где? Было несколько издательств в разных странах. В Германии, во Франции, в Мадриде было издано несколько книжек.
Причем интересных, например, Беленков, Юрий Олеша.
Да. Вы знаете, где было очень много книжек? В Южной Америке было издано большое количество.
Да, издательство «Наша страна».
«Наша страна», да, но кроме «Нашей страны» там же было еще несколько издательств. И было несколько интересных авторов. Был институт имени Головина, который издавал очень любопытные книги, кстати, предсказывавшие, что в 21 веке мировая война будет вестись террористами.
Да-да, «Мятеж-война» называлась.
«Мятеж-война», совершенно верно. Там было 4 тома разных. Были воспоминания в большом количестве изданы. И в нескольких странах, значит, издавалось в Бразилии, в Аргентине. В Аргентине, пожалуй, еще много издавалось. Вполне, собственно говоря, в русском Парагвае было издано несколько книжек. Вы знаете, что в Парагвае было несколько попыток установить русскую эмиграцию.
Да-да, там же всякие посевные площади, замечательное разведение, говядина и прочее, привлекало разных полковников.
Да, но главная улица Асунсионе названа именем генерала Беляева.
Да-да. Расскажите, пожалуйста, о методике поиска книжек. Я так понимаю, что, скажем, просмотр вот этой самой периодики, он тоже ведь очень много ваш невод дает всякой рыбешке, правда?
Да, да. Главным образом я искал в каталогах. Есть, например, OCLC, общемировой каталог литературы, в котором можно искать по языку и месту издательства. Таким образом, если я набираю книги, изданные в Берлине с 45 по 79 год, изданные на русском языке, то выскакивают книги, те, которые меня интересуют. Проблема в том, что поисковая машина не очень хорошо выдает результаты. Я неоднократно находил другие книги, которые есть в этом каталоге, но которые почему-то поиск не выдал. Искал я их уже другими способами, по автору, например. То есть, когда я получал результат книг, изданных в Берлине на русском языке, то я начинал поиск по авторам.
Давид, а сама библиотека Конгресса, сколько она покрыла ваших потребностей?
Библиотека Конгресса – странная ситуация. Там есть очень много книг о русской эмиграции в каталоге. Но примерно процентов 15-20 при запросе оказывается, что их нет на полке. Я думаю, что примерно 30 этих книг есть в библиотеке Конгресса. Но из них, опять-таки, еще процентов 15-20 отсутствуют. Но, во всяком случае, тот факт, что они есть в каталоге, доказывает, что они существовали. И, возможно, даже существуют где-то еще.
Частные коллекционеры помогали вам в вашем сборе?
Да, вот, в частности, Юб помог, во-первых, с поэзией. У него большая коллекция поэзии и каталог поэзии эмигрантской. И большая коллекция дипийских книг. Он мне дал несколько полезных советов и дал список книг, которые я использовал.
Давайте перейдем к верхней дате хронологически. Почему 79-й? Вроде бы с виду не то не сё.
Потому что я уже сделал каталог, библиографию книг с 80-го по 95-й. Таким образом, на самом деле, я покрыл с 45-го по 95-й годы. В общей сложности 8 тысяч книг, изданных в эмиграции. Далее это уже не эмиграция. После 95-го года это уже просто люди, живущие за границей. У меня есть приятельница, пишущая по-русски и живущая в Париже. К ней как-то пришли брать интервью и спросили, как она чувствует себя эмигрантской писательницей. Она сказала, что я ни в коем случае не эмигрантская писательница. Сказала она, я русская писательница. А что я живу в Париже, это уже мое частное дело. Никто ведь не называет писателем-эмигрантом Хемингуэя, который долго жил на Кубе. Или же, скажем, Грэм Грин, который жил в Ницце. Не говоря уже о вообще большом количестве писателей-американцев, которые жили в Париже, вроде Фицджеральда. Так что я считаю, что период эмигрантской литературы закончился в 95-м году. И надеюсь, что уже больше не будет такого. Не будет писателей-эмигрантов.
Давид, а какую позицию в вашей библиографии или несколько каких-то позиций вы считаете интересной историографической находкой? Что потрафило вам душу?
Ну, собственно, много. Там очень много книг, которые интересны историкам. Прежде всего, конечно, мемуары, которые писали эмигранты в большом количестве. Но и аналитическая литература. Скажем, Автарханов, его анализ, по-моему, до сих пор используется историками России. В меньшей степени, конечно, художественная литература. Очень много чего есть для историков и политологов, что может оказаться очень полезным.
А для себя, вот про какую книжку вы сказали, о, это надо будет почитать, и прочитали?
Прочитал я, наверное, 10-15% этих книжек. Ну, во-первых, я прочитал все, практически все мемуары эмигрантские. Из художественной литературы, в общем, ничего такого я не читал. Сейчас даже не могу вспомнить, что бы я рекомендовал для прочтения.
Вы следите за тем, что издавалось и издается в России сейчас, к сегодняшнему дню. Насколько репертуар интересных, важных, полезных, поучительных книг исчерпан или закрыт, как это сегодня говорится, или покрыт, не знаю даже, как сказать, российскими издательствами? Все ли главное учтено и представлено на российском рынке к сегодняшнему дню?
Вы имеете в виду то, что было напечатано в эмиграции?
Именно так.
Напечатано было очень много. Это, кстати, любопытный феномен, что какие-то вещи, какие-то события и факты, которые знал только я практически, прочитав всю эту литературу, были, в общем, широко известны и не являются чем-то необыкновенным. Но, в общем, по-моему, осталось еще достаточно много. Я более-менее слежу за тем, что переводится. Есть все, что переиздавать.
И последний мой вопрос о мотивации. Всегда интересно понять, зачем человек занимался таким долгим, трудоемким трудом, таким, ну, в общем, не очень благодарным, потому что состояние на этом не сделаешь. Это, в общем, ежедневный кропотливый труд, от которого и спина болит, и глаза, и руки.
А это хобби. У меня уже была большая коллекция эмигрантских книг, которые я коллекционировал. Сейчас я их всех раздал по разным библиотекам, поскольку дети мои, собственно, даже вообще по-русски не читают. Так что это хобби, которое, я полагаю, на самом деле будет все-таки полезно историкам и прочим людям впоследствии.
Вы втайне думаете продолжить свое дело?
А я не втайне. Я сейчас составляю библиографию антисоветской литературы, изданной в период Гражданской войны, как в бывшей Российской империи, так и за границей. Что тоже, на самом деле, довольно серьезная проблема, поскольку довольно часто даже и книги нету, и непонятно, была ли она антисоветской или просто книжкой, изданной случайно во время Гражданской войны.
То есть с 18 по 23, да?
По 22.
По 22.
23-й уже, в общем, война закончилась. На самом деле она, конечно, не закончилась. Она продолжалась вплоть до 45-го года. Собственно, она продолжается даже сейчас, потому что постоянно взрывают то памятники Николаю II, то памятники Ленину. Очень печальная, например, история о том, как, по-моему, уже дважды взорвали мемориальную доску с именами власовцев.
Ну да, и Маннергейма тоже срывают.
И мы зачем-то сорвали, потому что, ну что, собственно говоря. В общем, продолжается еще гражданская война, надо сказать, к сожалению. В Испании быстрее помирились. Хотя война, кажется, была более жестокой. Я бы сказал, даже более жестокой. Так что, ну, это более-менее понятно. Как бы бывают какие-то книги, которые трудно сказать, включать или не включать. Например, скажем, книжка Эренбурга, не помню, как она называется. Она, в общем, довольно-таки антисоветская, прямо скажем. И в свое время ее запретили в те времена при советской власти. Так что я ее включил. Такая антисоветская поэма.
Берлинская какая-нибудь?
Да, кажется. Я вспоминаю, то ли он жил еще в Советском Союзе, то ли уже эмигрировал. Кстати, вот любопытная фигура Эренбург. Про вашего деда все знали, что он вернулся из эмиграции. А вот про Эренбурга по этому поводу никто ничего не говорит. Никто не знает даже, что он вернулся из эмиграции на самом деле. И, в общем, не совсем ясно, почему. Он совершенно, и даже в воспоминаниях своих, откровенно писал, что он эмигрировал. В последнем издании оказалось, что это он эмигрировал с помощью Бухарина, с которым учился в одном классе. Но, тем не менее, все считают его вполне советским писателем, коим, собственно говоря, и был. Что еще я могу добавить? Ну, в общем, я думаю, что книга окажется полезной для разного рода исследователей.
Беседой с Давидом Аронсом мы и заканчиваем передачу «Звездочеты. Книжники и библиографы наших дней». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.